Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио отец Павел Поздин, настоятель храма святителя Николая Чудотворца села Курганово. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Мы продолжаем говорить о таинстве исповеди. И сегодня я предлагаю начать с того, как подготовиться к исповеди. Самое простое, что приходит на ум, в каждой лавке церковной есть маленькие книжечки, тоненькие, называются «В помощь кающимся» или там «Подготовка к исповеди» и так далее.
А сейчас подобное. В интернете есть приложение.
Да, и в интернете есть тоже приложение, где перечислены какие-то стандартные грехи, да, или просто какие есть грехи, вот. Наверное, стоит взять эту книжку, да, или открыть это приложение и пробежаться, что называется, по всем грехам. Что скажете, батюшка?
Стоит, если, как Давид в свое время говорил, грех мой предо мной есть выну. Вот, то есть, например, мне и многим, наверное, моим собратьям, священникам этого делать уже не нужно, потому что, когда приходишь, да, на исповедь, ты уже знаешь. И, в принципе, даже вот мне, например, на исповедь прийти труднее, чем человеку обычному прихожанину. Почему? Потому что служу я один в храме. И исповедовать вот конкретно, да, перед литургией, ну, практически не получается, потому что нужно специально договариваться с другим батюшком, ехать в другой храм, время находить, причем в небогослужебное время, как правило, потому что во время богослужебного времени, ну, мы заняты, да, получается. И, соответственно, когда ты едешь на исповедь, ты уже у тебя, ну, все, что вот ты бы хотел сказать, ты, может быть, уже месяц назад даже хотел сказать. Вот, то есть, поэтому для нас это не надо, конечно. А если человек идет первый раз на исповедь, и вот были такие случаи у меня, приходят человек на исповедь и спрашивает, а что мне говорить? И в полном замешательстве. И первые там несколько секунд я тоже в замешательстве. Что, собственно, говорить?
Начинать его спрашивать по всей этой книжке.
Говорить-то не я должен, да, должен сам человек говорить. Приходится, но, может быть, не по всей книжке, потому что по всей книжке там надо выделить все-таки что-то более такое существенное, что-то менее существенное. Например, если я начну с мшелоимства, а было ли у тебя мшелоимство, например?
А многие даже не знают, что это за слово.
А многие не знают, что такое.
Что это вот такое мшелоимство?
И, естественно, это придется очень долго объяснять. То есть начинаешь уже с чего-то распространенного, да? Начинаешь задавать вопросы. Может быть, здесь в порядке 10 заповедей, да? Или вообще спросить, а знает ли человек заповеди? А знает ли он вообще символ веры? А что он вообще знает о вере? Ну, хотя бы вкратце, да? Вот, а знают ли, что есть день четвертый, который нужно чтить, да, и ходить в церковь в этот день. Ну и так далее, да, какие-то вопросы задаются, но это не обязательно, что вот взял ты книжку и зачитываешь по ней. Потому что я думаю, что если зачитывать строго по книжке, отклика в душе человека не произойдет никакого исповедующегося. А если с ним разговаривать начинаешь, и на каких-то примерах, может быть, нет такой задачи вот прям пройтись по нему, как вы знаете, как расческой, да, и вычесать прям все грехи. Вот, то есть такое понятие, как генеральная исповедь, да, например, когда вот действительно такое вот проходит, такая большая стирка, да, с душой. Но если человек первый раз пришел.
А она один раз может проходить или даже несколько время от времени?
Я вообще, кстати, не сторонник вот этого всего. Больших, малых там стирок и так далее. Потому что, в принципе, мы можем, вот завтра, да, Господь нас призовет к себе. Вот что есть, то есть, да. Добродетели какие есть, они есть, их уже не прибавить. Грехи какие есть, такие есть, их и не убавить. Но единственное, может быть, там какие-то последние минуты, мгновения, может быть, душа восплачется перед Богом, возрыдается и начнется, ну, такое вот покаяние. Я думаю, что в этом случае Бог такое покаяние примет. Но это не факт, потому что, может быть, какие-то другие мысли в этот момент будут. Поэтому, ну, есть, да, такое понятие, но особенно меня пугает, кстати, когда люди приходят с такой вот заранее с тетрадкой общей в клетку или в линейку, и мне объявляют, что сейчас у них будет генеральная исповедь.
Прям с тетрадкой?
Да, причем люди, бывают приходят совсем из другого храма, потому что у нас такое не практикуется в нашем храме. Потому что наши прихожане, как правило, это те люди, которые часто как раз исповедуются, причащаются, и их по списку гонять не нужно, не обязательно совершенно. То есть все знают, о чем, как, что говорить. С такой тетрадкой человек приходит, и, конечно, особенно если это во время литургии, потому что вот я иногда выхожу на исповедь перед причастием, потому что приходят дети, детей приводят, они не всегда могут, ну, например, многодетная семья, и у них там, например, маленький ребенок инвалид, а папа работает. Они не могут вечером приехать на службу. А нужно исповедовать всю эту семью. Выхожу. Приводят бабушку какую-нибудь, вот ей 90 лет, например, да? Ну, тоже ей тяжело еще и всеночное бдение отстоять, и на литургии отстоять, конечно, тяжело. Я выхожу, и тут же подходит человек вот с такой тетрадкой общей, 96 страниц, ну, я так утрирую, конечно, и не знаю, что с этим делать, потому что, как бы, человек вроде готовился, вроде был, он с душой с открытой пришел прогнать его. С другой стороны, заставить весь приход стоять 1.5-2 часа, это все выслушивать, вот, то... А почему такой человек пришел к нам? Ну, видимо, где-то в другом храме это практикуется, это нормально. Почему он сюда пришел, если у него есть духовник, который его к этому призывал? Может быть, ему лучше было с ним встретиться отдельно? Вот я тоже призываю многих прихожан, если у вас есть какие-то вопросы, если есть разговор ко мне подробный, да, если какие-то ситуации, пожалуйста, вот есть телефон мой, да, есть общий чат, можно в личку написать мне, можно договориться о встрече. И... пожалуйста, хоть час, хоть два, хоть три времени.
Батюшка, а может ли вот эти вот книги, наоборот, человека запутать? Потому что я знаю, что есть не только тоненькие брошюрки, да, но есть огромные толстенные книги, и даже слышала комментарии в интернете на эту книгу, что пока я ее прочитала, я даже не знала, что так можно грешить. Вот, это, конечно, смешно, но тем не менее, ведь действительно какие-то вещи, которые для нас обыденные, которые могут быть просто следствием каких-то обстоятельств, в эти книги огромные занесены как грехи. Ну, самое простое, да, как, например, не заплатить за билет в общественном транспорте, да, не оплатить свой проезд. И могут так просто обстоятельства сложиться, почему человек не оплатил. Совершенно не идет речь о том, что он как-то специально хотел сделать пакость кондуктору, водителю и всему там трамвайному депо, да.
Ну, не успел, например.
Обстоятельства действительно разные бывают, да. Но что ж, грех теперь на нем это? А в некоторых книжках указывается, что и это даже грех.
Ну, здесь сложный вообще вопрос, потому что вот и в Евангелии сказано, Господь говорит фарисеям, что вы комара отсешиваете, да, верблюда поглощаете. Mm-hmm. Бывает, что вот из этих мелочей таких, да, человек самого главного не видит, например. Ну, например, вот там без билета проехать, да, это ужас. Семечки пощелкал там.
А семечки нельзя щелкать?
Ну, где-то в таких книгах пишут. Вот, что там... там, святыни таким образом поправил или еще что-то.
Меня еще пугает,
что... А при этом что... постоянно идет, например, конфликт с женой, постоянно какие-то оскорбления этот человек себе позволяет, грубости допускает. Ну, как это так? То есть, не видит самого главного, важного, да, а мелочь, вот он пришел. А на исповедь приходит вообще мягкий, пушистый. Я, например, даже сам с этим сталкивался. Кстати, люди бывают и обманывают священников на исповеди.
Ну, конечно, нет, они,
мне потому кажется, что не... я сам слышал, как один, ну, молодой человек ругался на жену. Вот, мне было просто как бы даже страшно это слушать со стороны. Но он, конечно, не видел это меня, да, в этот момент. Он по телефону кричал на нее. Вот. А перед этим он был на исповеди такой мягкий-мягкий, такой пушистый-пушистый человек. Вот как это вообще совпадает? Там как раз вот йогурт поел или еще что-то. А, мясо он не ел, этот человек вообще не ел, потому что животных он убивать. Это очень большой грех, животных убивать. А жену, извините, там, трехэтажным матом, это вот можно, получается. И у многих вот такое есть недопонимание. Конечно, по исповеди нужно больше разговаривать, больше объяснять. Я вообще прихожан призываю чаще, может быть, встречаться со священником. Не просто вот на исповедь ты пришел перед причастием, да, чтобы пропуск получить, а встретиться в аудитории или в храме, да, где-то на лавочке посидеть, поговорить, пообщаться. И таких тем очень много, и я считаю, что священник, духовник должен быть открыт для прихожан в этом плане. Кстати, вот как вот мы начали в первой беседе, ну, люди часто бывают на знакомых, на близких, на свекрови жалуются, да, следует ли их выслушивать, не следовать, не следует. Конечно, в рамках исповеди это не очень хорошо, не есть хорошо, это... слушать, как, например, рассказ, какая плохая, ужасная женщина, свекровь, как она, или сноха вообще тем более, просто она, ну, сгнобила там внуков уже, и потом в этой семье развод происходит, потом появляется другая сноха, еще хуже, то есть та-то была еще, это вообще из чадия ада получается. Вот, но это можно послушать, но, конечно, это не в рамках исповеди, и больше я призываю к тому, чтобы люди могли, да, действительно, со священником обсуждать и даже какие-то и семейные, да, вопросы, и какие-то конфликты, и проблемы.
А где, батюшка, вот эта грань, когда одно дело ты обсуждаешь со священником, потому что уважаешь его и доверяешь как человеку, да, и другая грань... Нет, даже не исповедь, а когда люди идут, задают какие-то вопросы, причем это могут быть такие достаточно жизненно важные вопросы, да, они тем самым перекладывают, грубо говоря, ответственность на батюшку. Вот даже приведу пример. Шапошные знакомые мои как-то раз пришли, они хотели пожениться, они встречались достаточно долго, года 4, хотели пожениться, и пришли, конечно же, брать благословение на венчание у священника. Здесь стоит заметить, что, ну, они так, я бы сказала... не часто ходят в храм время от времени, не живут полноценной, так сказать, церковной жизнью, и зашли в храм вообще, который они, ну, мимо проходили, грубо говоря, увидели этот храм, давай зайдем. То есть священник видел эту пару первый раз. Понятно, что он спросил самые простые вопросы, там, что 4 года вместе, любите друг друга, хотите пожениться, ну, тогда венчайтесь. А что еще? Что еще делать-то? Ну, конечно, что он еще может сказать? Но потом в паре произошел конфликт, они расстались. И вот это вот то, что, ну, батюшка же нас благословил, значит, он что-то знал, значит, он что-то предвидел, значит, грубо говоря, нам суждено быть вместе, мы все равно там сойдемся.
А кто так рассуждал? Кто-то один из пары, да?
Да, один из пары так рассуждал. Но
это был способ манипуляции обычный.
Я просто к тому, что даже вот не только, может быть, на этой ситуации, а вообще ведь сколько действительно людей идут к батюшке на исповедь и говорят, а надо ли мне менять работу или не надо, а надо ли мне там, не знаю, первый шаг делать к человеку, который мне нравится, или не надо. Скажите, а мне стоит мириться там с подругой, с которой я 100 лет назад поругалась, или не надо? По факту это же перекладывание ответственности. Но откуда батюшка-то знает?
Ну... Бывают такие ситуации, например, если молодые люди приходят, у которых недостаточно опыта житейского. Такое бывает, потому что все в книгах не прочитаешь. И вот я сталкивался с такими вопросами, например, когда очевидно, мне как уже человеку взрослому, пожившему, ну, опытному, да, в каких-то делах, уже просто очевидно, я вижу. А вот я вижу, что, ну, там молодая девушка, да, там рассказывает про своего молодого человека, и... Ну, видно, да, что там, ну, действительно не может быть каких-то серьезных отношений, и такие отношения вообще, они не приводят ни к браку, который она хочет, да, вступить с ним там. И если она вступит в брак, это все закончится уже, ну, это понятно. Именно по тому отношению, как вот молодой человек относится, да, к ней. Изначально это все видно. Тут не надо далеко заходить, и здесь понятно, вот. Ну, а девушке, конечно, ей непонятно, потому что ей хочется, она мечтает, там, она... Ей кажется, что вот у нее-то будет по-другому, что вот опыт там многих там, поколений людей, он ей еще пока вот... В данном случае может священник, ну, не обязательно, конечно, менторский там, вот ты бросай его, у тебя ничего не получится, но как-то по-отечески объяснить, да, вот есть такой тип, может быть, если есть примеры какие-то из жизни, которые, ну, подобные, да, может быть, рассказать, чтобы человек задумался, ну, и, соответственно, принял сам решение, конечно. А зачем это священнику надо? Ну, вот я как бы говорю, что поэтически именно как-то, ну, подсказать, да, потому что ты видишь, что человек заблуждается, явно заблуждается, ну, явно, причем под воздействием каких-то эмоций, чувств, ну, по-разному, даже люди уже взрослые, да, уже даже опытные люди бывают, попадают к мошенникам, в какую-то зависимость, да, и так далее, это бывает. И здесь священник может, ну, в данном случае какую-то роль, ну, не обязательно, ну, конечно, не нужно... брать на себя как вот такое уже старчество, да, что вот я вижу, что у вас ничего не получится, там у вас там, пожалуйста. То есть вот такие советы менторские, конечно, я бы остерегался давать. Вот ты должен так поступить, ты должен этак поступить. Вот есть очевидные вещи, где любой священник может сказать, да, нет, вот так поступать, нет, например, вот сожительствуют, да, двое. Но при этом они, ну это их дело, конечно, да, вот они сожительствуют, но при этом они... не считают себя, да, людьми нецерковными, то есть наоборот.
Да, вы знаете, люди. Кстати, в храм, в который я хожу, была очень такая забавная история. Наш настоятель рассказывал, что покрестил он молодого человека, причем молодой человек ходил на гостиные беседы, было видно, что он заинтересован, погружается, информацию изучает, и он, значит, был очень рад, что он покрестился, и после того, значит, как таинство крещения прошло, ему батюшка говорит: ну все, а следующий шаг – это узаконить отношения с вашей девушкой, с которой вы живете. Он говорит: нет, это уже слишком серьезно, это я не готов на это. Вот действительно.
Тут любой священник, он понимает, что в данном случае, конечно, узаконить отношения нужно. Если люди так встречаются, и так они живут, неважно, какой там характер, да, у них. Другое дело, если там непонятно, если как молодой человек манипулирует, ну, непонятно, он вообще собирается с этой девушкой дальше продолжать или нет.
Ну, тут, мне кажется, печально в том, что креститься, значит, это не такой серьезный шаг получается в сознании, как связываться.
Ну, для молодых людей, да, потому что если, тем более, если был какой-то опыт брачной жизни, или у кого-то он видел там разводы, вот эти дележки, элементы и прочее, тут уже последствия вытекающие, да, а здесь, ну, там не допустят до причастия, человек и так не причащается, он поэтому так к этому относится. Но, опять же, все священники, они однозначно здесь будут настаивать, чтобы, если такая пара есть, прихожан, они должны, ну, хотя бы официально расписаться, да, в ЗАГС пойти и расписаться, я уж там не говорю про венчание. Хотя вот, например, в 90-е годы многие духовники, священники настаивали и даже не допускали до причастия тех, кто не был венчан. Сейчас это правило отменено, то есть сейчас допустимо, ну хотя бы, чтобы это был официальный нормальный брак. То есть, вот. Но опять же, мы не можем рассматривать тех людей, которые не вступили в официальный брак, как каких-то людей там падших, согрешивших и так далее. Здесь просто нужно духовнику разбираться с этой ситуацией, да, смотреть, как, что у них. Но здесь терпение, труд, и потихоньку все налаживается, и в конце концов принимаются решения, и люди там и женятся официально, хотя много лет там, например, не в браке жили. Но не всегда это быстро удается. Хотя, конечно, вот формально священник должен не допускать, например, до причастия такую пару, причем обоих. И тут даже, кстати, не спрашивается, а кто там виноват, да, в этой ситуации. Ну, чаще бывает одна из сторон виновата, да, то есть, ну, вернее, не желает, да, там, или тянет, или не торопится.
Ну, вторая же соглашается сторона на это, с таким положением дел.
Почему? Потому что деваться некуда, там еще же бывают и еще и дети,
и
да.
И дети бывают,
и дети,
да,
бывают в этом. Поэтому здесь вот священнику, конечно, нужно очень так относиться к этим ситуациям рачительно. Но вот на практике я могу сказать, что много таких было ситуаций с прихожанами, и слава Богу, ну, со всеми уже это, ну, все решили эти свои проблемы, и положительно они остались и членами церкви, и причащаются, сейчас исповедуются.
Батюшка, вот как не стать жертвой, может быть, каких-то не совсем правильных вот этих вот сборников подготовки к исповеди, потому что информация, особенно сейчас практически все получают информацию из интернета, да, и в интернете могут написать все, что угодно. Ну, действительно, человек может...
А у нас привычка написана быть... слово верить, да?
100%. Ну, да, тем более, если он не знает подробности. Вот, например, я лично сталкивалась, было написано, что выкидыш является, оказывается, грехом на женщине. И мне кажется, что это...
Это исходит еще, я бы сказал, к каноническим правилам, епитимийным. Мне попадалась такая информация, да, действительно, в литературе, в церковной, в духовной. Но, видите, здесь, во-первых, понимание, да, греха, вот, является ли это личным грехом, да, если она спровоцировала это?
Ну, сама спровоцировала, это понятно, что
вот,
это грех.
Является личным грехом, если она, ну, например, не берегла себя, а тоже нужно, да, себя беречь и относилась, ну, халатно там, пила, курила, ну, не хотела, да, там, ну, просто вот она индифферентно относилась, это тоже грех. Другой случай, может быть, следствие какого-то греха, да, Господь попустил эту ситуацию. Надо разбираться, какой это все-таки был грех. И церковь действительно смотрит, что наши дела, поступки, мысли, они могут отражаться и на нашей жизни, ну, каким-то, я бы сказал, таинственным, да, или мистическим образом. Вот, поэтому здесь вот именно покаяние, оно как общее, да, зачем нужно покаяние? Оно нужно для излечения души. Вот помните, в первой беседе тоже сравнивал с капельницей, да? То есть душу тоже надо лечить. А здесь душа лечится благодатью Божией в таинстве, например, исповеди. Поэтому в данном случае это идет еще и уврачевание ее. То есть исповеди даже не как не объявление ее грешницей, да, такой тяжелой, а именно как у милости, как елей на душу. Вот раньше же использовали для лечения, использовали масло, да, которое смягчало, да, там вот все составы, там на кожу благотворно влияло. То есть елей, такое понятие. Так вот здесь, вот как елей на душу, это исповедь. То есть для нее, и это для ее успокоения, потому что, потеряв ребенка, да, выкидыш, если она сама этого не провоцировала, да, это же трагедия.
Это большая трагедия.
Это можно даже сравнить там со смертью близкого человека.
Да, а некоторые женщины годами потом по себе приходят.
Вот, поэтому здесь исповедь, она не для того, чтобы ее уничижить, а наоборот, ей дать как бы вот такое вот, ну, зелье, помощь. То есть елей, да, благодатный, то есть чтобы она прибегла к благодати Божией в данном случае. Вот. И здесь не надо прям так рецептировать, что если вот меня там вот это случилось, а меня еще и на исповедь гонят.
Ну да? Вот смотрите, видите, тут же все зависит.
Это не как наказание,
все же зависит от конкретной ситуации. Например, вот женщина находится под влиянием эмоций из-за там выкидыша. Да, неважно, недавно он был или давно, но для нее это.
Если я могу спать. Выныние,
трагедия, да. Она вот страдает, переживает по этому
как
поводу.
Как раз и исповедь поможет, если у него
и тут она натыкается на эту информацию, что это еще оказывается и грех. Или там последствия прошлой жизни какой-то. И это же вообще может отвернуть от церкви.
Ну, в данном случае, да, это может даже не елеем быть на душу, а даже ударить бичом. В данном случае. Это,
конечно.
Потому что здесь, да. Поэтому, конечно, большой мудрости батюшкам, священникам приходским, которые это, ну, чувствуют, понимают. Благо, если у нее есть духовник. Не в том плане духовник, как вы знаете, как гора такая. Ну, просто священник, который по-человечески относится, к которому она может подойти, не побоявшись. Это, в принципе, любой священник. Просто часто бывают люди не церковные. Она не знает, она зашла в какой-то храм, да? И батюшка ее не знает, и она не знает. И ситуация может быть какое-то недоразумение даже. Он не так понял, да, что-то не так сказал, потому что не так. Ну, первый раз человека видит. Другое дело, если есть, ну, священник, который на приходе, который знает, знает эту ситуацию, конечно, он посочувствует, и если он и предложит такое средство, да, но это средство, оно для помощи, оно призвано облегчить. Вот у меня много было таких ситуаций, когда на приходе появлялись новые прихожанки, знаете, после чего? После того, как, ну, случалась трагедия, то есть вот умирает муж. И вообще человек не ходил никогда.
Но мы же все во время трагедии бежим в церковь.
Но они остаются прихожанками, потому что именно вот в этот момент и душа начинает тянуться. И к церковной молитве, да, побыв там на отпетии, да, человеку захотелось прийти в храм. Постояла на службе, послушала, стало легче. То есть от мысли отошли. Пообщалась с прихожанами на приходе. Потом подготовилась к исповеди, к причастию. Вообще как бы на этот момент, да, вот эта благодать, она перекрыла вот это вот состояние скорби. И таким образом человек начинает воцерковляться. А не потому, что ей вот за то, что у нее там муж умер, у нее трагедия, она вот она грешница и должна там она. Для нас же наоборот таинство это благость. Это не то, что мы в наказание, да, за грехи, мы идем на исповедь. Нет, мы идем на исповедь, чтобы душу свою облегчить, чтобы легче было жить. Ну и, конечно, легче было переходить в тот мир. Ну, как опять же, мы не знаем, когда это случится. Поэтому, как Давид, мы вопием, грех мой предо мной есть выну. Есть такая еще традиция исповедания грехов, повседневная, когда мы перед Богом. Вот помните, эта молитва «Исповедую тебе Господу Иисусу Христу». То есть мы, это же тоже исповедание грехов перед Богом.
Батюшка, встречалась с мнением о том, что если речь идет о каком-то, ну, хотя не знаю, насколько это можно употреблять слово повседневном грехе, да, но вот, например, человек борется с нецензурной бранью, да, и вот старается, работает вроде как над собой, ну, понятно, что
работает.
И понятно, что время от времени все равно что-то, ну, вылетит у него изо рта. И он тут же говорит: ой, значит, плохо я сделал, и тут же попросит Господи, прощения, да, у Господа. Надо ли ему потом еще раз за это исповедоваться на исповеди?
Ну вот здесь, да, как раз такое недоумение случается, когда мы, вот как отдели, да, вот наша частная исповедь такая перед Богом и именно как таинство. Но вот таинство, оно с чем обусловлено? Евангельскими, да, текстами, евангельскими словами Иисуса Христа самого, который говорит ученикам: что кому простите грехи, тому простятся. То есть примите Духа Святого, примите Духа Святого, кому простите грехи, тому простятся. То есть что, как мы понимаем исповедь? Что исповедь – это не просто покаяние перед Богом, не просто произнесение своих грехов и не просто признание, да, своих ошибок, но еще и таинство благодатное, когда Дух Святой сходит на душу и врачует ее, да, непосредственно. То есть церковная благодать здесь действует, благодать Святого Духа. Конечно, благодать может действовать и вне таинства исповеди. Когда, например, человек искренне кается, да, и плачет о своих грехах. Вот если монах в келье взывает, да, воздевает руки к небу, плачет о своих грехах, там, о своей жизни, да, загубленной плачет. И, конечно, и Господь ему тоже так же дает, врачует и также очищает душу, и благодать ему дает. Но все-таки здесь нужно именно отличать, что здесь особое таинство. И власть это вязать и решить, она дана Христом, ученикам, которые в таинстве священства, через преемство священства, эта благодать передается, особая церковная благодать. Но если скажете, а в чем же разница все-таки, объясните, отец Павел, там, до тонкостей, я этого сделать не смогу, потому что это, ну, сакраментология даже слово, да, или наука о таинствах предполагает, что здесь тайна остается. Мы не можем до конца объяснить, да, как даже вот таинство причастия, мы не можем до конца объяснить, как это происходит. Есть определенно, как мы должны исповедовать, да, что в таинстве подается истинная кровь, истинная плоть Христа. Под видом хлеба и вина, да, подается. Но при этом мы не знаем, что происходит. Вот были рассуждения, как под хлебом, там, над хлебом, присуществление, да, вот этот термин, насколько он корректный, или там приложение происходит. Это уже отдельные такие богословские тонкости. Но до конца, прям вот до самой сути мы докопаться не сможем. Поэтому здесь я считаю, что нужно и то, и другое. То есть, и тем, ну, нельзя противопоставлять. То есть, вот такое личное покаяние перед Богом и церковное покаяние – это таинство исповеди. Но другой вопрос – как часто исповедоваться, да? И кто это должен решить, и с кем это нужно решить? Это нужно решать в индивидуальном порядке со своим священником.
Большое спасибо, батюшка, за участие в нашей передаче. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был отец Павел Поздин, настоятель храма святителя Николая Чудотворца села Курганово. Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
Спасибо, Анна, спасибо, дорогие радиослушатели, до новых встреч.